Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. А вот в информационном пространстве сегодня сошлись две новости. Владимир Путин получил ЦИК удостоверение президента России на следующий срок, а Мосгорсуд 16 апреля проверит законность ареста. Этот арест произошел 31 марта. Близких, как пишут президенту, премьеру Медведеву, миллиардеров Магомедовых, Зиведина и Магомеда. Они обвинены в создании преступного сообщества, хищении более 2,5 миллиардов рублей. Вот мы попробуем разобраться, что значит арест совладельцев группы «Сумма» для экономики России и для правительства Дмитрия Медведева. Сегодня у нас в студии доктор экономических наук Николай Вардуль. С нами будут политик Владимир Ашурков, политолог Михаил Тульский на связи тоже будет и корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Нелли Муминова. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, нет впечатления, что мы видим начало нового послевыборного этапа? То ли передела собственности, а то ли, может быть, даже и борьбы за власть.
Ну, информации маловато. То есть, конечно, похоже на то, что вот все определенное дежавю. То есть, таких ситуаций на нашей памяти было изрядно. Но ведь это как с счастливыми и несчастливыми семьями. Тут каждый по-своему.
Несчастлив.
Каждый несчастлив по-своему. Да. Кто-то обменивает свободу на активы, кто-то сидит, потому что надо сидеть. Кто-то, вот что происходит с братьями Магомедовыми, пока сказать определенно трудно, но, в общем-то, ну, здесь много вот таких временных совпадений, которые могут ни о чем, правда, не говорить. Значит, первое заключается в том, что совсем недавно в своем послании президент в очередной раз говорил о том, что, в общем-то, бизнес нуждается в таком внимательном отношении, что не надо ничего перегибать и прочее, и прочее, и прочее. И вот тут, значит, такой шумный арест. С другой стороны, другое совпадение, это, конечно, вот, насколько я понимаю, президент получил сегодня мандат избранного президента.
Да. И осталась только инаугурация.
Да, уже вот
сама процедура.
К инаугурации должно быть сформировано новое правительство. Ну, по идее.
Но это складывает полномочия, то есть,
да,
естественно.
Одно складывает, автоматом. А было заявлено, что вот к тому моменту будет уже ясность с составом правительства. Ну и, естественно, увязывается арест братьев Магомедовых и с этим, потому что здесь есть вот определенная, ну, всем очевидная цепочка между младшим братом Магомедовым, его, значит, однокурсником Аркадием Дворковичем, ну и, значит, дальше премьер Дмитрий Медведев. Ну, здесь я хочу сказать, что я тоже заканчиваю экономический факультет, и как-то говорить о том, что альма-матер – это рассадник всякого рода, значит, вот, организованных преступных, пусть экономических, сообществ, мне говорить очень не хочется. Поэтому здесь связь надо еще доказывать, но доказательство есть одно, да, одно совершенно очевидное, оно заключается в том, что вот в 10-е годы, насколько я помню, с 12 по 15-е, вот братья Магомедовы резко потеснили остальных на пирамиде чемпионов госзаказов.
А до этого у них тоже был рывок, между прочим, при Медведеве. Они начали подниматься их компании, и потом вот этот вот пик, да?
Да. И вот это уже доказательство того, что, значит, отношения с госструктурами у них существенно улучшились. Здесь тоже есть, кстати, одно очень интересное совпадение с сегодняшним днем. Сегодня Минфин сообщил о том, что, если я не путаю, всего 3,6% закупок, госзакупок осуществляется полностью на конкурсных основаниях. Все остальное, значит, в порядке. Или когда один конкурсант, ну, конкурсант в кавычках, конечно, или, значит, иным порядком. То есть, вот госзаказы, сколько бы там ни придумывали разного рода возможности сделать их прозрачными, ну, кое-что, конечно, сделано, но, тем не менее, вот это та самая стезя, по которой поднимаются люди, находящиеся в связке с госчиновниками. Там бесспорный чемпион Ротенберг, тоже, значит, один из братьев, я боюсь, про Маркадий. Угу. Да, и вот братья Магомедовы с 2015 года начали откатываться. Тут связь тоже увязывается с вот этим их двоюродным братом, который
Билалов, по-моему.
Да, который, значит, вот трамплин для Олимпийского Сочи, значит, как-то очень медленно строил, получил публичный разгон от президента Путина. На тот момент...
Уже президент.
И тут же, значит, естественно, он уехал за границу, где и сейчас находится.
Да, трамплин стоил вроде как по отношению к первоначальной цифре где-то в 7 или 8 раз дороже.
Да, да. Это вот к вопросу о госзаказах. Здесь тоже интересно, что главное, формально главное, что инкриминируется вот Магомедову, это строительство стадиона в Калининграде, где якобы, значит, вот и произошли основные инкриминируемые хищения. Вот. Стадион – это тоже очень такая характерная особенность госзаказа. Ну, достаточно вспомнить, значит, «Зенит-арена», сроки, что происходило со сметы.
Николай, давайте далее, мы сейчас вот из кустов, да, позовем нашего корреспондента Нелли Муминову. Нелли, добрый вечер. Хотелось бы от вас услышать, собственно, а что там в Калининграде сейчас думают об этих событиях? У вас, насколько я понимаю, были и расследования, и публикации по поводу и стадиона строительства, и, по-моему, еще и аэропорта то же самое. Там реконструкция тоже как-то хитро прошла.
Да, но по делу Магомедова два эпизода в Калининграде. Один это небольшой контракт строительства стадиона «Балтик-Арена». И со стадионом произошла следующая ситуация. Изначально проектировал мостовик, такая омская компания, но проект не был использован, так как они в процессе проектирования обанкротились. После этого появился Агаларов, компания «Крокус», и они перепроектировали полностью проект. После чего работы на, собственно, укрепление заболоченных почв, так как стадион находится на заболоченной почве, об этом все говорили, это изначально была спорная территория, собственно, и достались компании «Братьев Магомедовых». Контракт был небольшой, они допинговали, и самую маленькую сумму, которую предложили, собственно, это был решающий момент для правительства Калининградской области, поэтому компания «Сума». В результате произошел конфликт Агаларова и братьев Магомедовых, так как Магомедова обвиняли в том, что понадобились дополнительные средства, серьезные ошибки были допущены в проектировании, соответственно, компании «Крокус». Там действительно они утверждают, что не песок нужно было использовать, а нужно было использовать щебень. Были проблемы с дорогой, с расширением дороги. И, собственно, были судебные тяжбы. В результате этих тяжб компания «Сума» полностью была признана в соответствии госзаказу, использована песка и так далее. То есть дело они выиграли. Но через какое-то время было инициировано, собственно, дело уже компанией «Крокус» и правительством. Были проведены экспертизы, которые доказали, что песок был все-таки не соответствующего качества. А также независимая экспертиза была проведена Transparency International, и также все указывает на то, что песок был не того качества, которое требовалось для этого объекта. Хотя два суда, я напомню, да, один суд это был арбитражный суд города Санкт-Петербурга, и экспертиза была государственная, утверждали, что песок был надлежащего качества. Интересный момент, на мой взгляд, здесь в том, что все дальнейшие подрядные работы осуществляла компания, собственно, аффилированная к Александру Ишаку, это мэр города Калининграда, который 21 марта внезапно, достаточно для калининградцев, покинул пост мэра. И в данный момент, я так понимаю, он пошел на повышение в Москву. Так что здесь очень много вопросов остается. Что касается аэропорта, то по аэропорту в 2014 году компания «Сума» получила контракт достаточно большой. Вот здесь речь идет уже о миллиардах. 3 миллиарда, по-моему, 600 или нет, 3 миллиарда 200, мне кажется, рублей. И это была серьезная сумма, но так как в этот момент, если мы все помним, 2014 год, посткрымская компания и обвал рубля, соответственно, компания «Сума», как они утверждают, во всяком случае, как было в судебной тяжбе, указано, столкнулись с колоссальной проблемой. Это отсутствие девальвации рубля, то есть удорожание стройматериалов, с этим все столкнулись. Вот. И в частности, щебень, который использовался для взлетной полосы, контракт был именно на удлинение взлетно-посадочной полосы, нужно было закупать в карьерах Норвегии и Швеции, что, соответственно, замедляло весь процесс реконструкции. И также в условиях работающего аэропорта нужно было заниматься строительством. В итоге контракт был расторгнут правительством, и начались тяжбы, которые были выиграны, опять же, компанией «Сумма». Более того, они получили достаточно серьезную, кроме тех денег из госбюджета, которые они уже получили, они получили еще от Росавиации порядка 170 миллионов рублей. То есть все было хорошо, и вот внезапно летом, собственно, где-то, наверное, в июне начались экспертизы, вот, и, собственно, Стройэкспо, здесь это представительство, дочка, которой сегодня, конечно, пыталась дозвониться, но по понятным причинам это не дозвонилось, потому что менеджер находится под арестом с лета 2017 года, а директор находится в бегах. То есть он заочно арестован, но на данный момент пока не обнаружен. Ну вот, собственно, все инициировалось, и все суды были, все экспертизы, все арбитражи и так далее, все повернулось назад. И вот сейчас мы 30 марта столкнулись с тем, что компания «Сумма», оказывается, это организованное преступное сообщество.
Нелли, скажите, пожалуйста, вот пишут, что сфальсифицирована документация об объеме выполненных работ, якобы присвоено более миллиарда рублей. Это вот последние обвинения, которые были, я так понимаю, в адрес вот строителей стадиона, да?
Да, там речь идет порядка 2 миллиардов рублей, но так как я документации не видела, а сегодня успела поговорить с экспертами, то есть люди, которые имели отношение к проектированию, и люди, которые, ну, скажем так, строители, да, которые не занимались строительством стадиона, но так как город не такой большой, то, в общем-то, все немного в курсе. И все говорят о том, что это достаточно спорное утверждение, а учитывая конфликт Магомедовых с Агаларовым и массу подводных течений здесь, да, учитывая, что также у братьев Магомедовых шел серьезный конфликт за Махачкалинский порт, это интересы Сулеймана Керимова. Ну и плюс сейчас все понимают, что кормовая база сокращается, а деньги нужны. И, в общем-то, кто-то всегда будет тем, кого можно обвинить. Вот. Но все говорят, что воровали все. Вот то, что я услышала, что обвинить можно любого. И всех участников концессии, да, по строительству как Храброва, так и Балтик-Арена можно спокойно посадить. Это, вот, можно сказать, общее такое вот заключение.
Спасибо, Нелли Муминова. Но видите, заключение в виде, Николая, как это сказать, Карамзина. Да, все воруют, всех можно... посадить, да. А посадить можно вот того, кто почему-то попал. Вот все-таки почему попал? Есть такая версия, что речь, собственно, уже о серьезной атаке на Магомедовых пошла именно в тот момент, когда началась продажа вот этой компании, которая контролирует, часть акций, которая контролирует Новороссийский порт. И опять вот вопрос, то ли не та цена, то продавать, кстати, хотели государству Магомедову свою долю, транснефти и так далее. То есть такой вот интересный вопрос. Может быть, это стало спусковым крючком? Вообще, вот с вашей точки зрения, как экономиста-финансиста, это лакомый кусок Новороссийского?
Я считаю, что это самый лакомый кусок вот из пока названных, потому что это вот, ну просто-таки живая корова, приносящая, ну или кто там у нас, курица приносит. Ну,
в данном случае... Курица, яйца,
да,
корова,
да,
молоко.
Корова вот приносит такое, значит, зеленоватое молоко регулярно, и здесь, в общем-то, на все уже отлажено. И действительно, я думаю, что, конечно, ситуация вокруг Новороссийского порта тоже внесла свою немалую лепту в эту историю. Вот там, правда, взвесить все пока трудно, но наверняка это есть, потому что, да, шли переговоры с Транснефтью. Сегодня, кстати, Транснефть заявила, что переговоры прерваны. Вот что здесь, в чем здесь может быть конфликт? Ну, да, действительно, вроде бы братья были готовы уже продать этот актив Транснефти, государственной компании, вроде все уже хорошо, остается вопрос цены. Ну, цена вещь такая...
1,8 миллиарда долларов. Якобы да. Источники знаком, вот они в курсе, что запросили у Транснефти. Вот, да. И глава Транснефти Токарев доложил об этом Владимиру Путину. И тут-то все и понеслось.
Да.
Но это версия, версия знаком.
Да, это одна из версий. Ну да, вот я слышал тоже, что, дескать, эта цена выше рынка, но здесь дело такое, вот как эту цену, как ее соизмерить с рынком, как ее посмотреть на рынке. Если исходить вот покомпонентно, там, значит, вот перегрузка, загрузка порта, значит, какие там грузы проходят, но это вот тот случай, когда из 100 кроликов все равно, значит, верблюд не складывается. Я считаю, что Новороссийский порт уникальный порт, для России совершенно уникальный. И говорить о том, что здесь есть какая-то вот база цены, ну, может быть, она и есть, но мне она неизвестна, и я, например, считаю, что нет. Что здесь действительно объект уникальный, и, ну, надо смотреть. То есть у каждой стороны, конечно, свои аргументы, ну, а дальше все происходит так, как происходит. В общем-то, торговля есть торговля. И сказать априори, что вот братья слишком задрали цену или там как-то уж очень мертво на ней стояли, ну, это тут надо знать детали, я их не знаю.
Скажите, а вот как финансист, как вы оцениваете вообще ситуацию с различными активами, вот попавших в беду, да, товарищей Магомедовых? У них есть ЕТЭК, у них есть объединенная зерновая компания, доли, естественно, да, это ЕТЭК, это газ, значит, Трансинжиниринг, вот строительная компания, ФЕСКО, это фактически контролирует дальневосточное морское пароходство. Сейчас акции, как я видел, падают.
Да, конечно.
А вот как человек такой, который мог бы инвестировать, например, что бы вы сказали, покупать или продавать? Может, надо рискнуть наоборот кому-то?
Ну, чуть-чуть надо выждать, а потом надо, конечно, покупать. Потому что, ну, такие объекты, как вот ФЕСКО, как порт, как зерновая компания, они, в общем-то, всегда, ну, они связаны с экспортом. А все, что связано в России с экспортом, это, ну, во-первых, это хорошо. Вот. Это признак того, что у нас есть что-то, в конце концов, кроме, вот, собственно, углеводородов, есть какие-то услуги, которые мы можем продавать, скажем, те же там вот, портовые услуги. И они будут развиваться. Здесь я бы, как финансист, рекомендовал сначала все-таки выжить, потому что ситуация пока, ну, не совсем ясная.
Слушайте, ну вот интересно, мне коллеги тут рассказывали сегодня, что, например, дальневосточное морское пароходство, оно последние годы показывает убытки. Вот как это может быть, да, вроде бы растет, там на Дальнем Востоке действительно много чего вывозят, а пароходство формально по документации в минусе.
Ну, это может быть вот, подготовка к какой-то операции, да, то есть это может быть занижение условно, то есть может быть, я ни в коем случае на этом не настаиваю, может быть подготовка просто к покупке со стороны кого-то этого актива и, значит, проведение соответствующей компании, чтобы платить не так много, как требуется. Это нормальная рыночная операция.
Здесь... Так вот по Новороссийску тут неожиданно налоговики оживились, предъявили претензии на сумму 9 миллиардов рублей как раз к этой вот новороссийской компании, да?
Да.
При этом, правда, надо учесть, что это не только Магомедову-то принадлежит, или Магомедовым, а еще и Транснефти, а еще и там, по-моему, Роснефти есть доля. То есть, если уж отвечать по каким-то проблемным вещам, так отвечать должны и вот эти вот менеджеры госкомпаний, которые там, кстати, сидят.
Ну, отвечать должен, как это, в общем-то, было принято, это должен хозяин, да, то есть кто-то, представляющий или мажоритарный пакет, или, в общем-то, формирующий прения, или, ну, в общем, кто-то вот, кто, помните эту замечательную историю, когда нас долго-долго искали владельца Домодедовского аэропорта, да, то есть вот здесь тоже такая история может получиться, потому что кто в конечном итоге, кто сказал мяу, да, я думаю, что братья Магомедовы очень близки к произносящим это сакраментальное, значит, междометие, так что они тоже вот сейчас все выка будет шиться в строку, поэтому Им, конечно, не позавидуешь, хотя, ну, я далек от мысли, что они белые и пушистые.
Хорошо, у нас Михаил Тульский, известный российский политолог, сейчас на связи по скайпу. Михаил, добрый день. И что вы скажете об этих событиях? Почему именно Магомедовы попали под удар? Вот одна из версий, которая, ну, как бы общедоступна, это якобы это удар по Дмитрию Медведеву через вице-премьера Дворковича, попытка как-то повлиять на новый состав правительства, каких-то людей выбить оттуда и так далее.
Я не думаю, что это так, хотя бы потому, что Дворкович известен не только дружбой с Зиявуддином Магомедовым, который его однокурсник, но и еще более близкой дружбой с главным врагом Зиявуддина Магомедова, с Керимовым. Дело в том, что жена Дворковича, Зумруд Рустамова, уже более 12 лет работает в компаниях Керимова. И кроме того, жена Дворковича, она еще и по национальности лезгинка, а Керимов тоже лезгин. И в Дагестане это имеет огромное значение, даже намного большее, чем то, кто чей однокурсник. Поэтому Дворковича можно подозревать как в дружбе с Зиявуддином Магомедовым, так и с еще большим основанием в довольно близкой дружбе с главным врагом Зиявуддина Магомедова, с Керимовым.
Ну, а что касается все-таки вот самого этого сюжета, кому выгодно сейчас было атаковать эти компании, собственно, доводить дело до ареста, причем в такой ситуации, когда даже уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов официально заявляет, что арест не следовало применять, поскольку это может разрушить бизнес, есть, так сказать, ограничения по этой части, тем не менее, значит, их арестовывают демонстративно и, в общем, объявляют вот этим преступным сообществом. Фактически, так любой бизнес можно объявить преступным сообществом.
Я думаю, что здесь может быть версия, кроме каких-то разборок конкурентов, еще и такая, тут можно уже обратиться к репутации самих братьев Магомедовых. А репутация у них очень нехорошая. Они, в общем, в основном и свои отношения со СМИ, и свои отношения с, я думаю, силовиками и правоохранителями строили во многом на таком, как это называется, умасливании, подмасливании. А в последние годы у них очень плохие финансовые показатели. Вот взять основной актив, который братья Магомедовы контролируют единолично, это дальневосточное морское пароходство. Оно еще в 2012 году показывало прибыль 500 миллионов, в 2013 уже минимальный какой-то убыток, а начиная с 2014 года там 8 миллиардов за год убыток, потом 500 миллионов, потом в 2016 снова 4,2 миллиарда. В прошлом году еще точных данных нет, но тоже ожидается около 8 миллиардов убытков. То есть с 2014 года по 2017 порядка 20 миллиардов убытков в основном активе братьев Магомедовых. И, в общем, ситуация у них примерно такая, что они, по сути, банкроты, по сути, у них нет вообще денег. И я думаю, что именно с тем, что у них кончились деньги, связаны все их проблемы. Что раньше они могли всех умаслить и подмаслить, а теперь у них просто нет денег на это. И, ну, как вы знаете, люди, которые привыкли чего-то получать, а теперь ничего не получают, часто ведут себя таким образом, что специально искусственно создают проблемы, чтобы заставить платить. И вот я думаю, что то, что не одно уголовное дело, а целых 7 уголовных дел, пусть и объединенных в итоге в одно производство, но по разным компаниям, 7 уголовных дел заведено на братьев Магомедовых, я думаю, что это как раз не исключено, что силовики просто пытаются либо заставить их платить снова, либо показать всем остальным, кто мечтает перестать платить. Вот к чему приводят такие поступки, к чему приводит отказ платить.
Михаил, а как вы считаете, все-таки вот какая здесь может быть клановая, условно говоря, борьба? Ну вот есть разные группы, о которых вы пишете. Здесь кто мог столкнуться все-таки? Вот есть, скажем, группы, которые ориентируются на Дмитрия Медведева, есть на Чемизова и Иванова. Кто за кого, скажем так?
Ну, дело в том, что братья Магомедовы сотрудничали и пытались, так сказать, пробиться и получать какие-то господряды как в окружении Медведева, так и в еще большей мере в окружении Чемезова и Иванова. Потому что мы знаем, что, например, основной бизнес-партнер Магомедовых – это чемезовец Николай Токарев, глава «Транснефти», который когда-то в 80-е годы служил в КГБ в Дрездене вместе с Чемезовым и Путиным. Также, если брать вот эти 7 уголовных дел, 7 эпизодов, которые сейчас уже объявлены, то там мы видим, что крупные господряды братья Магомедова получали из ФСК, федеральной сетевой компании, которую возглавляет сын Мурова, а семья Муровых – это тоже близкие друзья Иванова и Чемезова. Также получали господряды братья Магомедова от калининградского губернатора Алиханова, который тоже ставленник Чемезова. То есть, в общем, нельзя говорить, что братья Магомедовы обхаживали только один какой-то путинский клан. Они обхаживали как медведевский клан, так и враждующий с медведевским ивановско-чемезовский клан. Поэтому это дело можно повернуть, вывернуть против кого и против медведевских, и против чемезовско-ивановских. Здесь я бы не стал делать какие-то однозначные параллели.
Но здесь надо было...
Даже более того, если брать по госконтрактам, то как раз деньги братья Магомедовы получали почти исключительно от чемезовцев-ивановцев. Никаких крупных госконтрактов от явно каких-то медведевских компаний у них не было. А вот от «Транснефти», от ФСК, от калининградского губернатора – это все чемезовцы-ивановцы. Именно от них у них были основные деньги у братьев Магомедовых.
Скажите, а вот все-таки кто-то же должен был дойти до Владимира Путина с тем, чтобы получить санкцию, ну, на такие жесткие арестные действия? Похоже, без него все-таки в таких случаях не обходится. И буквально перед арестом у Путина был вот господин Токарев, которого вы упоминали, начальник «Транснефти», и вроде бы речь шла именно об этой продаже акций новороссийской компании, которая контролирует порт.
Трудно сказать, нужна ли здесь была санкция Путина, потому что все-таки братья Магомедовы не такие крупные, не какие-то очень важные государственные деятели, не какие-то друзья Путина, чтобы за их арестом обязательно брать санкцию Путина. Хотя теоретически, скорее всего, Путину могли докладывать на эту тему. И, может быть, Путин и вызвал как раз Токарева, как главного бизнес-партнера Зиудина Магомедова, с ним обсудить эту ситуацию. И тут как раз может быть две версии. Может быть версия, что как раз тот же Токарев привык опять же получать какие-то неофициальные доходы от Зиудина Магомедова. И, соответственно, в силу того, что братья Магомедовы совсем обанкротились и никаких таких доходов генерировать уже не могут, от них требовал что-то придумать. И вот они, возможно, придумали, чтобы продать свою долю новороссийского порта «Транснефти» в 2,5 раза дороже. Ну, а как это часто делается российскими госчиновниками, завышается сначала цена, а потом, грубо говоря, половина этой цены идет тому госчиновнику, который заплатил деньги госкомпании, ему идет в качестве отката. И, возможно, это кто-то доложил Путину, а, естественно, у чемезовца Токарева огромное количество своих друзей в администрации президента. У нас и администрацию президента возглавляет чемезовец Вайна. И первый замглавы администрации, тоже ставленник Чемезова Иванова, Кириенко. Я напомню, что «Росатом» – это фактически часть ВПК, которая контролирует Чемезов. А сын Кириенко, к тому же, работает еще в «Ростелекоме» Сергея Иванова. Также и управление внутренней политики администрации президента возглавляет Ивановец, Чемезовец, Ярин. Так что фактически вся администрация президента под контролем чемезовцев, поэтому я думаю, что чемезовцу Токареву, возглавляющему «Транснефть», первому доложили о том, что Путин чем-то там недоволен вокруг «Транснефти». И, соответственно, чемезовец Токарев мог вовремя подсуетиться и даже изобразить, что он и сам против этой сделки, которую, возможно, на самом деле он сам и инициировал. То есть вот такая вот хитрая интрига, которая позволила Токареву вовремя, так сказать, отскочить и вовремя свалить с себя ответственность куда-то там вот И я думаю, что поэтому и идет сейчас такая со стороны ивановцев-чемизовцев, а, например, у них есть, у Иванова с Чемизовым, такой карманный телеканал «Царьград», который уже говорит, что вот там Медведев, Дворкович, Шувалов связаны с Зайнутдиновым Магомедовым через объединенную зерновую компанию. Я открываю сайт объединенной зерновой компании, не вижу там ни в совете директоров, ни в правлении, ни Медведева, ни Дворковича, ни Шувалова. Так сказать, по владению этой объединенной зерновой компании тоже половина принадлежит Росимуществу, где тоже нет ни Медведева, ни Дворковича, ни Шувала. Половина самим братьям Магомедовым. То есть явно просто лживая информация, но при этом лживая информация со стороны именно телеканала Иванова-Чемизова. Потому что я напомню, что телеканал «Царьград», его офис находится в Ростелекоме Сергея Борисовича Иванова.
Ну, в общем, сложные действительно интриги идут наверху. У нас сейчас на связи по скайпу Владимир Ашурков, представитель команды Алексея Навального. И команда Алексея Навального, как я помню, интересовалась тоже персонажами, братьями Магомедовыми. Первый, по-моему, сюжет был связан как раз с отдыхом на яхте господина Пескова, пресс-секретаря президента России. И отдых якобы был оплачен как раз братьями Магомедовыми. Владимир, добрый вечер. Что вы скажете? Ну, вы, может быть, должны быть теперь довольны. Вот зло наказано, значит, может быть, это по вашему сигналу пришли за Магомедовыми?
Добрый вечер. Ну, если более широко говорить, конечно, наверняка Зия Магомедов применял в своей бизнес-практике довольно неприятные методы. Уголовные дела против контрагентов, подкуп судей, коррупционные связи с чиновниками. Часть из них мы раскрыли в своих расследованиях, как известная поездка Дмитрия Пескова на яхте, арендованной Магомедовыми. Но, безусловно, то, что происходит с Магомедовым, это избирательное применение права. Является ли на самом деле борьбой с коррупцией посадки одних коррупционеров, которые оказались более слабыми в конкурентной борьбе, другими коррупционерами, которые на данном этапе более сильными, на мой взгляд, нет.
Владимир, скажите, а вот тогда ваше это выступление по поводу Пескова было таким, в том числе и обращением к правоохранительным органам, да, с просьбой расследовать, был ли факт коррупции, коррумпирования господина Пескова, который, кстати, сейчас говорит о том, что вот этот арест, это и есть системная борьба с коррупцией и так далее, это будет по всей стране. Вот какой-то ответ бы вы получили от официальных структур?
Нет, это были обычные отписки. Ну, я понимаю, что на месте Дмитрия Медведева, а что он может еще сейчас сказать? Наверняка решение об аресте Зайнутдина Магомедова принималось не в кабинете Пескова. Пока есть возможность пользоваться какими-то благами, яхтами, часами, подарками и так далее у чиновников, конечно, они пользуются через день после того, как бизнесмен, может быть, к ним близкий, попал в немилость, я думаю, они о нем мгновенно забывают.
Скажите, ну как человек, который занимался практической экономикой, что вы скажете? Это плохой сигнал для российского бизнеса? Или российский бизнес уже привык, собственно, в таких фронтовых условиях жить, что завтра за вами придут, и хорошо бы, конечно, держать самолет, что называется, под парами. Кстати, у Магомедова вроде был запланирован вылет в Соединенные Штаты, и тут-то его и повязали.
Я думаю, самолет все крупные бизнесмены и так держат под парами, но бывают ситуации, когда он не спасает, как в случае с Магомедовыми. Здесь много обсуждалось теорий по поводу того, какая бизнес-причина у вот этих арестов. Я не очень люблю обсуждать то, чего не знаю. Конечно, известно о двух сделках, которые сейчас готовились с участием группы «Сумы». Это Новороссийский порт, продажа их доли, и покупка доли в компании «Феска», компании «Дубай Порт» с крупным портовым оператором дубайским. Сейчас это все в подвешенном состоянии, видимо, будет. Посмотрим, что из этого получится.
Хорошо, Николай Вардуль с нами опять в студии «Радио Свобода». А что вы скажете о сигналах бизнесу? Вот даже Титов волнуется, да? Тем более, знаете, тут такой интересный ход. Помните, при Медведеве как раз были приняты законодательные акты, которые ограничивали аресты бизнесменов, чтобы не разрушать бизнес. Но, как выясняется, это легко обходится, да? Вот это организованное, преступное, как пишет РБК, бизнес-сообщество. Берешь эту статью про ОПС, да, привешиваешь ее к мошенничеству столь любимому российскими правоохранителями, и все, и сажай сколько хочешь, и потом выбивай активы.
Ну, я помню, как Борис Титов негодовал по поводу того, что вот в результате, в том числе его действий, там была усовершенствована как раз статья о мошенничестве, в результате стало еще хуже. Так что, в общем-то, это вот борьба витязя с головой. Вы знаете, это вот народная такая, даже не сказал бы, что забава, но такая жизнь. Борьба витязя с головой. Но тут что можно сказать? Я не думаю, что арест братьев оказал какое-то уж очень такое потрясающее влияние на рынок, на предпринимательскую среду. Да, действительно, фронтовые условия, мы к ним уже привыкли. Нет, конечно, стало не лучше, это понятно.
Слушайте, но это символично все-таки. Вот смотрите, новый срок Владимира Путина. С чего он начинается? С катастроф, с трагедии, как Кемерово, а теперь еще и с арестов, да. Вот все, да. Все как положено, да. Теперь следующий этап, наверное, начать еще оппозиционеров каких-нибудь там сажать. То есть гайки вот закручиваются в том же направлении.
Ну а как, что тут было еще ждать? Это же после выборов это вполне нормальное. Нормальное развитие событий.
Да. То есть то, что обещала оппозиция, в смысле предупреждала, что оно будет, оно и сбывается.
И вот еще одну такую, может быть, я более общую вещь скажу, безотносительно даже к этому нашему сквозному делу братьев Магомедов, вот по поводу правительства. Мне, например, кажется, что... Ну, смотрите, значит, были майские указы, да, они висели над правительством дамоклым мечом, в любой момент он мог сорваться, значит, с этого с крючка и кому-нибудь там отрубить голову. Не отрубил, да. Теперь висит послание, в котором говорится о том, что надо в ближайшее время в полтора раза увеличить ВВП на душу населения, и Алексей Кудрин посчитал, что для того, чтобы эту задачу выполнить, нужны темпы роста ВВП не ниже 6%.
Где же их взять-то?
Да, вот теперь давайте посмотрим. Сейчас у нас 18-й год, прогнозы до 20-го года, но нигде, кто бы их ни составлял, нигде нет и близко к 6. Что это значит? Это значит, что полсрока Путина пройдет. Я сейчас не говорю ни о каких санкциях, это отдельная история. И вот эта важнейшая часть выполнена не будет. Значит.
То есть темпов не будет?
6% точно не будет. Значит, во второй половине срока нас ждут довольно интересные события. Потому что или вот все опять зависит, как с майскими указами, то есть всегда публично будет говориться о том, что надо. Будут, значит, сквозь вату отвечать, что невозможно же. И будут говорить, как Путин прекрасно говорил, что вообще политика должна быть на кончиках пальцев. Ребята, давайте, действуйте, показывайте. Или мы будем вот тогда переживать основные кадровые изменения в правительстве. Потому что сейчас я не думаю, что что-то такое произойдет. Я не думаю, что премьером не будет Медведев. Я не думаю, что серьезно изменится экономический курс. Скорее всего, да, появятся вот такие проектно-целевые конструкции. Ну, как рассказал Андрей Белоусов, он говорил о том, что вот из послания там выделены определенные 10 направлений, по ним будут проекты, по ним будет вот конкретный ответственный. То есть немножко меняется структура управления. То есть она становится не узко какой-нибудь отраслевой, а вот, значит, все-таки с видом на стратегические цели. Но, вот еще раз повторяю, что ситуация такова, что где-то к 2020 году нас могут ждать довольно любопытные изменения, так что жить бы еще интереснее.
Да, вот я не хочу, чтобы нас упрекнули в том, что мы ничего не пытались узнать у людей, которые защищают господина Магомедова и его брата, вот, Магомеда Изиуддина. Поэтому наш коллега Андрей Трухан попытался связаться с адвокатом Вершининым, который, как пишут, ведет это дело, и у нас есть маленькое интервью.
Да, Александр Владимирович, добрый день. Вас беспокоит Радио Свобода. Могли бы вы вас попросить о небольшом комментарии по делу братьев Магомедов?
До свидания.
Ну вот такой яркий ответ получили, до свидания, поэтому пусть не обижаются, что без них разговор идет. Я к Михаилу Тульскому обращусь. Михаил, а что вы думаете? Вот вы уже намекнули на то, что ведется такая пиар-борьба за все-таки давление против Дмитрия Медведева. Удержится ли, на ваш взгляд, Дмитрий Анатольевич в перспективе? До инаугурации, я так понимаю, уж не так много осталось. Тут вопросы могут решаться буквально в ближайшие там дни, может быть, недели. Михаил?
Да.
Как вы думаете, перспективы Дмитрия Медведева удержаться на посту премьера?
Я думаю, что наиболее вероятно, что Медведев будет сохранен Путиным на посту премьера. Ну, хотя бы потому, что, в общем, с точки зрения Путина, Медведев никогда Путину не преподносил каких-то неприятных сюрпризов. Мы помним, что, скажем, тот же Сергей Иванов дважды был Путиным, так сказать, отправлен на понижение, и в 2008 году, когда... В 2007-м Иванов мечтал стать преемником, а стал всего лишь рядовым вице-премьером и даже был понижен с первого вице-премьера до обычного вице-премьера. И в 2016-м, когда с поста, вообще можно сказать, второго человека в стране, главы администрации президента, Сергей Иванов, стал просто главой Ростелекома и помощником президента. Правда, с марта прошлого года, с марта 2017-го, Иванов снова пошел в гору, снова стал усиливать свои позиции. Сын Иванов возглавил такую крупную госмонополию, как «Алроса». И теперь, в общем, Иванов с сыном контролирует две госмонополии – и «Ростелеком», и «Алросу». И, в общем, это обратный, так сказать, рост влияния. Поэтому логично, что в этот тренд роста влияния Сергея Иванова может... укладываться и какие-то проблемы у Медведева, и какие-то потери у Медведева. Но я не думаю, что это будет какая-то глобальная потеря влияния Медведева. Потому что, в общем, с точки зрения Путина, Медведев ни разу не совершал чего такого, за что Путин бы его как-то наказывал. И мы действительно помним, что Путин ни разу Медведева серьезно как-то не наказывал. И сейчас не видим тоже никаких причин, за которые... можно было с точки зрения Путина как-то Медведева так резко опустить вниз. Поэтому я бы не ждал каких-то серьезных перемен, и, в общем, я бы не исключал, что Путин может даже и в 2024 году снова, скажем, сделать Медведева, так сказать, временным президентом на один срок. С точки зрения Путина это такой, проверенный, гарантированный вариант, который, в общем, уже прошел проверку временем, уже показал свою, так сказать, эффективность и реализуемость, поэтому я бы и вот этого не исключал, того, что Медведев, так сказать, долго пробудет еще вторым лицом в государстве. Конечно, исключал бы какого-то усиления влияния той же Ивановско-Чемизовской группировки, которая, в общем, все силы сейчас бросила на борьбу с Медведевым. И, в общем, не только сейчас, а последние уже почти более 6 лет, примерно, более, наверное, 6,5 лет, примерно с декабря 2011 года Ивановско-Чемизовская группировка только и делает, что предрекает отставку Медведева.
Хорошо, а давайте мы посмотрим и послушаем опрос, который мы сделали на улицах Москвы. Что люди-то думают, хотят они отставки Дмитрия Медведева или нет?
После ареста миллиардеров Магомедовых, стоит ли президенту Владимиру Путину назначить нового премьера вместо Дмитрия Медведева?
Пусть назначает.
Все-таки, конечно, не стоит. У Медведева вообще большой, скажем так, путь, состоящий исключительно из падений и неоправданных каких-либо обещаний, надежд и постоянных обманов. Так что я думаю, что никакой пользы новый срок Медведева не принесет.
Думаю, да. Мне давно казалось так. У него уже, получается, находили у Медведева и какие-то деньги, участки, и то, что, мне кажется, он занимается чем-то плохим.
Не знаю. Честно, затрудняюсь ответить. Я думаю, все-таки президенту решать, кто должен его быть в команде. Если его устраивает, в принципе, Медведев, то... почему бы и нет?
Не все там не святые люди.
Поэтому
пусть работают,
да,
кто есть.
Смысл заменять одним плохим человеком.
Надо другим, менять систему, да. Они.
Да.
Вот если слить Медведева, то на его место станет кто-нибудь другой, там, скажем, Песков, Ткачев. Разницы нет на самом деле. Если, ну, отправят Медведева в отставку, ну и что? Скажем, воровать он меньше будет. Ну нет. Кто-то другой придет и качественнее сделает, ну тоже нет. Нецелесообразно его было бы отправлять в отставку. Во-первых, потому что для этого, во-первых, нужны прямые доказательства, а во-вторых, нужен кто-то. Нужна альтернатива более надежная. А более надежных альтернатив на должность премьер-министра пока незаметно.
Я вообще считаю, что все должны уйти в отставку после того, что происходит в нашей стране, особенно после последних событий.
Слушайте, я считаю, что это вообще не связанные друг с другом события. Ну вот совсем. Ну то есть реакция президента, не знаю, нужна это или нет, потому что это дело вообще по правоохранительных органах. Ну вообще в любой стране так было бы нормально, в нашей тоже.
И если Путин говорит, что надо вот это убирать по братству, по сестренству, как он это постоянно любит говорить, то что у нас постоянно все по своим знакомым по этим находят, значит, ну наверное, да.
Ну вот, результаты опроса у нас на сайте. 72% за отставку Дмитрия Медведева и 28% против. В общем, такое впечатление складывается, что, по крайней мере, москвичи и такая продвинутая аудитория, она хотела бы смены главы правительства. И, кстати, это совпадает в каком-то смысле с опросами Левада-центра, что все больше и больше людей в опросах социологов как бы переносят свое недовольство властью, ну вот все выше и выше. И именно на правительство, на премьер-министра, до Путина эта волна пока не доходит. И я Владимира Ашуркова хотел бы спросить, как оппозиционного политика из команды Алексея Навального, скажите, пожалуйста, ну для вас этот тренд усиления такого вот недовольства властью и прежде всего правительством, это такой серьезный сигнал и какая-то новая политическая возможность?
Ну, мне кажется, он постепенно нарастал в течение последних лет. Мы видим, что экономика не растет, мы видим, что реальные доходы населения падают. Это не могло не отразиться в поддержке правительства, которое падает. Пока мы видим по результатам выборов, люди отделяют президента от правительства и других государственных структур, губернаторов, мэров, но мы видим по социологическим подсчетам, что, конечно, поддержка в целом государства падает.
Скажите, а вот есть такие упреки, знаете, и вот Михаил Тульский тут как-то писал, что ваша команда, команда Навального, как-то оставляет в стороне вот эту группу командиров ВПК, Чемизова, Иванова и других, и от вас больше достается в борьбе с коррупцией именно премьеру Медведеву и его людям. В чем тут проблема? Или просто легче было получить какие-то данные вот там об уточках, закупках кроссовок и разных резиденциях господина Медведева, чем о каких-то делах Чемизова, Вайна, Иванова и же с ними?
Ну, мне кажется, расследование по поводу Медведева, оно было довольно беспрецедентно. Все-таки это второй человек в государстве, и мы раскрыли империю недвижимости на 500 миллионов долларов, которая с ним непосредственно связана. Что касается расследований в общем, довольно сложно накопать материал, чтобы он стал действительно резонансным. Вот за последние сколько, 2 или 3 года, какие у нас были поистине резонансные расследования? Это был «Чайка», да, в конце 2015 года. Затем была ситуация с Песковым, его часами, его свадьбой, его отдыхи на яхте Маговедова. Затем была ситуация с Медведевым, это март 2017 года. И последнее расследование, которое тоже стало резонансным, это Дерипаска и Настя Рыбка. В принципе, они все, я бы не сказал, что все эти 4 ситуации, они связаны с какой-то одной группой в бизнесе или в политической элите. Если у кого-то есть интересная информация по Чемизовому, Сечину и другим силовикам, мы, безусловно, рады ее принять на наш черный ящик. И если из этого получится какое-то действительно яркое расследование, мы с удовольствием этим займемся.
Хорошо. Михаил Тульский, а вы вот в связи с делом Магомедова не готовы помочь команде Навального, как вам предлагают?
Я, в принципе, готов, если бы они проявляли какой-то интерес, потому что я когда-то, кстати, был знаком с Навальным еще в 2005 году, когда он еще был никому неизвестным человеком, но последние годы, после этого 10 лет только и делал, что отзывался о Навальном положительно, но он ни разу, в общем, мне даже и спасибо за это не сказал, поэтому и ни разу со мной не пытался разговаривать, поэтому тут уже к нему вопросы, а не ко мне. Плюс к тому, что вот вы сейчас спросили, я бы добавил, что на Иванова, например, ну, массу можно нарыть всяких компрометирующих вещей, начиная с того, что, например, Ростелеком Сергея Борисовича Иванова каждому россиянину присылает платежку за радиоточку каждый месяц. И на этом выгребает из карманов россиян до 150 миллиардов рублей ежегодно просто за фикцию, за воздух. Это, по сути, ну, просто ограбление россиян, не предоставляем никакой реальной услуги, потому что никто из россиян не пользуется радиоточками, а счета Ростелеком за них продолжает выписывать.
Ну, вообще, это вообще отказаться, просто, есть такая процедура. Да, есть такая процедура.
Это вообще возмутительная вещь. И Навальный про это не говорил ни слова, а это до 150 миллиардов рублей в год. Это во-первых. Во-вторых, и про Чемезова, как он делал госзаказы с фирме своей жены. Об этом мы даже в Википедии можем прочесть где угодно, но только не на сайте Навального.
Хорошо, ваша критика принимается, Михаил.
Писали буквально все СМИ, кто угодно, но только не Навальный про Суркова.
Хорошо, Навального, покритиковали власть. Даем слово Николаю. Николай, скажите, на ваш взгляд, вот есть еще одна деталь, у нас осталось очень мало времени, но тем не менее. Магомедов, к которому мы возвращаемся, был инвестором Uber, был инвестором Hyperloop, вкладывал деньги в Соединенные Штаты, в технологические стартапы и так далее. Там в Кремниевую долину мотался. А может, ему за это досталось, что он, знаете, там сильно на Запад смотрел? Ведь, в общем, это сейчас не в моде.
Ну, как не в моде? Если посмотреть на Алишера Усманова, если посмотреть на Мюнера, то есть у нас есть миллиардеры, которые активно этим занимаются и совершенно правильно, на мой взгляд, делают, потому что, ну, хорошо, если страна в целом отстает, то это не значит, что и контролируемые ими компании должны тоже отставать. Так что в этом случае я как раз поддерживаю Магомедова обеими руками, что он вкладывался в самые современные виды бизнеса и правильно делал.
Так а другие теперь будут думать, вот он вкладывался, а у него такие неприятности. Может, не надо вкладываться, может, надо тихо-тихо денежки просто по банкам выводить.
Не, ну, если обратиться к суверенным традициям, то, конечно, лучше лечь на печь и подождать. Может, она сама поедет по щучьему велению. Я как-то в этом сомневаюсь.
Ну, то есть вы нам, собственно, это и пообещали, что темпов роста не будет и будет лежание на печи при новом Путине, так что
да,
ли?
А вот потом, возможно, встряска, и тогда вот кто может возглавить правительство? Большой секрет, потому что возникает все-таки вот искушение, если будет продолжаться и нынешний геополитический тренд, и действительно вот продолжаться отставание России, то мы объективно подходим все ближе и ближе к выбору в сторону мобилизационного пути
развития. То есть гнать в будущее палкой,
да,
как при Петре.
А вот это уже совсем. Если бы как при Петре, скорее при более близких его последователях.
Хорошо, спасибо, я благодарю экономиста.
Петр все-таки в Европу гнал.
А, да, могут погнать и не в Европу.
Могут погнать в другую сторону.
Николай Вардуль, Владимир Ашурков, Михаил Тульский, Нелли Муминова. И вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как